Тема проповеди моей называется следующее. Слово Божье, пребывающее в нас. Слово Божье, пребывающее в нас. Знаете, как пастор церкви, я, конечно, всегда анализирую, я всегда размышляю о том, что надо людям, в чем самая острая нужда. То есть, как говорят, держать руку на пульсе, то есть, это мое призвание, знать, что важно для людей. И я верю, то, о чем я буду проповедовать сегодня, это будет ответом на множество ваших вопросов. Я верю, что через это слово Божий свет будет светить прямо на вас. Вы будете анализировать, вы будете видеть свои сильные и слабые стороны и то, что нужно изменить. Потому что Бог не изменился, Его намерения те же. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И Он не ограничивается и не ограничен ничем, ни временем, ни территорией, никак и нигде не ограничен Бог, чтобы тем, чтобы благословить нас с вами. Если Бог мог в пустыне 40 лет питать свой народ, заботиться о нем, так, чтобы они каждый день практически ходили практически в новой одежде. Вы когда-нибудь задумывались об этом, что израильтяне 40 лет ходили практически в новой одежде? Так написано в Библии. Бог силен позаботиться о своем народе. Аминь. И во всем этом, конечно же, есть и наша часть. Давайте откроем Матфея 4 глава, 4 стих в начале. Евангелие Матфея 4 глава, 4 стих, где записаны слова Иисуса Христа. Иисус Христос, написано, Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Первое, конечно, безусловно, что человек живет хлебом, и пища – это нормально для всех людей, и Бог это знает. Пища необходима для жизни. Это вполне нормально, чтобы все люди на этой земле имели достаточно пищи. Почему? Потому что это место Писания говорит о том, что люди живут хлебом, пищей. И если человек не будет питаться, то что произойдет? Он будет слабеть. Для того, чтобы иметь достаточно силы, чтобы выполнять необходимую работу, все текущие наши дела, они требуют наших усилий. Вы согласны со мной? Это на все нужны силы. Не только тем, которые работают, скажем, на производствах, где-то в компании, но даже домохозяйки. Ей также нужно много силы. И знаете, труд домохозяйки, он не менее сложный, чем труд того, кто работает где-то в компании, где-то на фабрике. Иногда мужчины могут недооценивать труд домохозяйки, но пусть попробует мужчина посидеть дома с детьми. И все станет на свои места. Он сразу запросится на работу. Пошли, я лучше на работу. Я лучше на работу пойду. Любая работа требует усилий, требует сил. И с этим все в порядке. И Бог создал человека таким образом, чтобы человек питался. И, конечно, питался здоровой пищей, достаточной пищей, чтобы имел силы для жизни. Если не есть, ослабеешь. Для того, чтобы не ослабеть и иметь силы справиться со всем, нужно кушать. Не так ли? Конечно, здесь очень просто. Но здесь Иисус Христос также говорит о следующей мысли, очень важную, что не одной пищей живет человек. Что для нормальной жизни, нужна не только еда, не только пища, нужно еще нечто большее. Что-то очень важное. Слово, которое выходит из уст Божьих. То есть Слово Божье. Это означает, может ли быть нормальная жизнь человека, который не питается? Нет, конечно. Если человека морить голодом, будет ли его жизнь нормальной? Нет, конечно. Нормальная жизнь – это нормальное питание. То же самое, позвольте мне сказать, что нормальным человек не может быть без Слова Божьего. И нормальная жизнь у человека не может быть без Слова Божьего. Здесь как бы Иисус проводит параллель. Как пища для тела, так точно Слово Божье для нашего внутреннего человека также важна, не менее важна, чем пища для нашего тела. Чтобы нам иметь здоровую, нормальную жизнь, нам нужно Слово Божье. Скажите рядом сидящему с вами, нам нужно Слово Божье. Нам всем нужно Слово Божье. Слово, о котором написано, оно выходит из уст Божьих. Из уст Божьих. Знаете, Слово Божье, оно прежде всего записано в Библии. Вы знаете это. Оно здесь. Это вернейшее пророческое слово. Слово Божье, Бог может говорить и Духом Святым, безусловно. Но прежде всего, это написанное Слово Божье. И я думаю, почему сказано, что из уст Божьих. Вы заметили эти слова? Из уст Божьих. Не со страниц Библии, а из уст Божьих. Потому что Иисус имел что-то большее, чем просто книга. Он имел в виду что-то, что связывает нас, и нас, наши отношения с Богом делает живыми. Уста, это как когда мы говорим уста к устам. О чем идет речь? Об общении, о взаимоотношении. Не так ли это? Допустим, хорошо прочитать, конечно, письмо, но есть что-то, когда мы общаемся уста к устам. Что Иисус имел в виду? Он имел в виду, что нормально для человека общаться с Богом уста к устам. То есть лицо к лицу, иметь живые взаимоотношения. И эти взаимоотношения возможны, Иисус сказал, для нормальной жизни, они просто необходимы. Без них невозможно жить. Вы со мной сейчас? Для нормальной жизни нам нужно слово от Бога. Живое слово от живого Бога. Давайте откройте, пожалуйста, еще одно место Писания. Я хочу прочитать его вместе с вами. Это Матфея 8 глава. С 5 стиха. Небольшую историю о сотнике. Я все-таки прочитаю ее. Часть этой истории. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Скажи только слово. Скажи только слово. Дальше Иисус, я не буду читать всю эту историю, как Иисус исцелил этого ребенка, этого слугу. Иисус, 10 стих, услышався, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры, какую нашел у этого римского офицера». У него, его вера была в следующем: «Скажи только слово». Точно так же, как мы с вами кушаем каждый день. Кто из вас кушает каждый день? По-моему, да, это весело. Мы все кушаем каждый день. И, знаете, хоть Суворов и сказал, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу, но как-то что-то он недооценил. Мне кажется, ужин – самое время покушать. Когда целый день некогда, занят, где-то на лету все перехватился, и потом хочется просто сесть и по-нормальному поесть. Ну, ужин разве не для этого? Я не знаю, но Суворов все-таки был мудрый человек. Может, все-таки он и прав. Но ужин хорош сам по себе. И мы кушаем каждый день, дорогие. Не так ли это? Каждый день. Знаете, о чем Иисус говорит здесь, в этом месте Писания? Вот так точно, как мы кушаем каждый день, нам нужно Слово от Бога каждый день. Нам нужно вот такое же слово, как сотник получил каждый день. О таком слове Иисус имел в виду: будет жив человек. То есть, если мы хотим нормальную жизнь, христианскую жизнь провести на этой земле, нам нужна помощь от Бога. Знаете, слабый физический человек. Представьте себе, ну давайте так пофантазируем. Человек, который не ел 3 дня и вышел на работу. Он может понимать, что ему нужно сделать, но он не может этого сделать. У него нет силы. Он может понимать, да, это нужно сделать, и это нужно поднять, это нужно отнести, но силы на это нет. И я думаю, что в христианской жизни многих людей бывает то же самое. Я понимаю, как жить правильно, но я не могу так жить. У меня не получается. Я все понимаю, но силы, слышали когда-нибудь такое? Силы не хватает. Дорогие, где эта сила? В чем она содержится? В слове от Бога. Та же сила, которая исцелила больного слугу, та же сила делает нас способными жить нормальной христианской жизнью каждый день. Точно как пища делает нас способны выполнять наши все обязанности, то есть все, что мы должны делать. Текущие наши дела. Так точно Слово Божие, которое мы с вами получаем, дает нам силу, чтобы мы жили праведной жизнью каждый день. Аминь. Нам точно так же, как и сотнику, нужно Слово от Бога каждый день. Давайте посмотрим следующее место Писания. 1 Петра, 1 глава, 5 стих, где апостол Петр пишет верующим людям. Здесь есть такие очень интересные слова. Он обращается к верующим и говорит, к чему верующие призваны. То есть они возрождены воскресением Иисуса Христа, к наследству. Мы читали на прошлом собрании об этом. Пятый стих. «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. Смотрите, силою Божью, через веру, соблюдаемых. Что значит соблюдаемых? Соблюсти – это сохранить. Даже спастись, прийти на небо, мы не можем своими силами. Энтузиазма не хватит. Наших собственных сил не хватит, чтобы быть там. Мы все хотим быть на небе, в конце концов. Это нормальное желание любого нормального человека. Не пойти в ад. Быть на небе. Но своими силами мы не можем. И Библия говорит, что здесь Бог имеет в виду силу свою. Смотрите, силой Божью, соблюдаемых ко спасению. То есть, сохраняемых ко спасению. То есть, что имеется в виду? Что Бог имеет в виду свою силу, чтобы помочь нам быть там однажды, прийти на небо. Каким образом мы получаем эту силу? Смотрите, здесь написано «силою Божию через веру». Откуда приходит вера? Через Слово Божье. То есть, оказывается, что в Слове Божьем есть что-то, что творит веру, а вера творит силу Божью, как раз ту силу, которая нам так нужна, не только для чудес. Чудеса делаются силой Божьей. Но нам необходимо на каждый день, чтобы провести нормально день, просто день провести нормально, нам нужна сила от Бога. Не только, чтобы исцеление получить. Прожить день нормально. По-христиански. Так, как мы должны. Мы не можем. Потому что если мы не живем по-христиански каждый день, то где же мы окажемся? А чтобы жить по-христиански, нам нужна сила от Бога. Сила от Бога приходит через веру. А вера приходит через Слово Божье. И я хочу сегодня показать важность того, что Слово Божье, пребывающее в нас, оно является решающим фактором всего в нашей жизни. Откройте Евангелие Иоанна, 5 главу, 38 стих, где Иисус обращается к людям, люди, которые были полны проблем, Эти люди, они были настроены против Иисуса Христа. Это люди, которые потом и отвели его на крест и распяли его. Это люди, которые, их жизнь была сплошной кошмар. Потому что после креста они били себя в грудь и говорили, что же мы наделали. То есть, в чем причина проблем была этих людей? Смотрите, что говорит Иисус. «И не имеете слова Его, пребывающего в вас». Смотрите, «не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого, которого Он послал». Не имеете слова. Оказывается, чтобы наша жизнь изменилась, мы хотим перемен. Нам нужно слово от Бога, не только сотнику. Скажи только слово. Скажи только слово. Не только слуга может выздороветь, но наша жизнь, она зависит от того, когда Бог говорит в наши сердца. Иисус сказал, что овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. Уста Господни, это означает живые взаимоотношения. Это означает, что каждый день Бог желает говорить с нами. Скажите рядом сидящему с вами, Бог желает с вами говорить. В Ветхом Завете есть много очень интересных таких образов для нас, которые мы можем, смотря на них, получать, ну, знания о Боге и наших взаимоотношениях с Ним. Например, одно из того, что Бог сказал Израилю через Моисея, чтобы все первое в Израиле принадлежало Богу. Вы читали об этом? Первый сноп – Господу. Первенец – плати за него. То есть родился первый сын, и знаете, что родители должны были сделать? Выкупать. У Господа своего собственного ребенка. Так было в Израиле, у евреев, в Ветхом Завете. Они должны были платить определенную цену за первого сына. И дальше. Представьте себе, вот здесь, допустим, мы, допустим, живем в Украине, да? Целый год нужен, допустим, человеку, который работает на поле, чтобы в конце концов прийти к моменту сбора урожая. То есть, ведь урожай не начинается, когда все выросло. Начинается с того, когда техника готовится, солярка закупается, когда семена закупаются, потом земля обрабатывается, потом она засевается, потом полится, потом поливается и так далее. Столько работы. Представьте себе, целый год земледелец ждет плода, так Библия говорит. И вот приходит момент, когда наконец-то он на своем долгожданном поле, и урожай вырос, плоды есть. Представьте себе пшеницу, которая колосится, готовая к жатве. И земледелец, приходя, берет там, ну, образно говоря, косу и начинает косить. И у него в сердце радость, правда? Что он видит перед собой? Он уже видит не просто пшеницу, он уже видит вареники. Потому что пшеницу, потом ее выколачивают, мука, из муки тесто, из теста хорошее вареньки получается. Все просто. То есть человек, смотря на этот урожай, он уже видит что-то. Он увидит какие-то вареники, там какой-то хлеб, он видит какую-то прибыль. Он не просто колосья видит, он видит что-то. Не так ли это? И смотрите, но Бог сказал Израилю, первый сноп принадлежит мне. Это означает, что человек, хотя к своему урожаю, не о варениках должен думать. И у меня вопрос долгое время был. А зачем Богу надо первый сноп? Бог не ест снопы эти. Бог не вареники, в принципе, не ест. Зачем ему первое все надо? Конечно же, мы знаем Бога. Мы знаем, что Бог, Он любит человека. И все Его Слово, все заповеди, они направлены только на одно, чтобы хорошо тебе было. Чтобы тебе было хорошо. Скажите рядом сидящему с вами, чтобы вам хорошо было. Его цель не украсть, а благословить. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Почему Бог первое сказал, а давать ему? Для чего? Для одной простой цели. Чтобы человек знал, кому принадлежит его сердце. кто на самом деле является Богом для человека. Потому что первое, оно всегда самое настоящее. Ну, например, какая-то неприятность, и мы всегда реагируем. Или видим человека, увидели человека. Есть первая реакция, а есть вторая. Вторая реакция уже такая: здравствуйте, мы рады вас видеть. Первая может быть совсем другая. Вы когда-нибудь замечали, что первое всегда настоящее? Первое всегда показывает на то, что внутри нас. Например, может быть, это страх вначале, а потом: ой, нет, ну мы же верующие, нет, мы не боимся. Нет, мы боимся, потому что первая реакция показывает на то, что мы боимся. Первое всегда, это и есть то настоящее «я», которое у нас есть. И поэтому, когда человек приходит к полю и собирает урожай, первое, о чем думает человек? Я хочу перевести это немножко на другую плоскость. Когда мы пробуждаемся утром и начинаем день, какая первая мысль к нам приходит? Вот это наш Господь. Мужчины могут, я знаю, таких мужчин здесь нет, но для мужчины, если, допустим, муж просыпается, а на столе стоит уже завтрак готовый, и то, что он любит, знаете, уже пахнет туда. О, это мечта каждого мужа, вы знаете. Проснулся, и сразу вот тебе уже и завтрак. Тогда где же твой Господь? Это может быть все, что угодно. Просыпаясь, человек первое, о чем человек думает? Что первое приходит в сердце человека? Сделать это, то, ой, надо успеть это. Может быть, просто суета является Богом. Ой, нет, надо кроликов своих покормить. Может быть, кролики являются Господом. Любая вещь, любое животное, все что угодно, может стать Богом. Вы понимаете, о чем мы говорим? Бог хочет нам показать, кто является нашим Богом. Иисус даже так сказал: если кто-то возлюбит отца, мать, жену или детей более, нежели меня, что дальше написано? Так написано в Библии. Бог должен быть Богом. К чему я все это говорю? Мы говорим об устах Божьих, о том, чтобы Бог говорил с нами. Но знаете, Бог с кем говорит? С теми, для которых Он Бог. Для кого Он является Богом. А как я знаю, что Он мой Бог? Когда первое мое принадлежит Господу. Когда я просыпаюсь утром, не бегу к кроликам, не бегу там мужу угождать или детям там, а я просыпаюсь, чтобы взять первое время и провести его с Богом. Сколько времени нужно пребывать с Богом? Иисус сказал так, что не могли вы один час бодрствовать и молиться. Это Божий минимум. Для нормальной христианской жизни нормальных людей. Один час. Ой, пастор, целый час. Я понимаю, что для некоторых это так сложно, может быть, как на Луну полететь, знаете. Возможно, кто-то начинает с 5, 10, 15 минут. Но для того, чтобы иметь нормальную христианскую жизнь, о которой Библия говорит, Царство Божие – это не пища и питье, это праведность, это мир, это радость в Духе Святом. Когда ты нет никакого осуждения, нет никакого какой вины, в сердце мир. И радость переполняет тебя. Вот та нормальная жизнь, которую Бог тебя призвал. Иисус сказал: я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Как практически это происходит? Мы занятые люди. У нас есть семьи, дети, работы, есть заботы. Есть столько дел на каждый день. Но, дорогие, я хочу вам сказать каждому. Послушайте, мы все равно все свои силы потратим на многое в течение дня. Мы растратим свои силы. И 50% своих сил, я так говорю, может быть, кого-то больше, кого-то меньше, мы потратим на совершенно ненужные нам вещи, на какую-то суету, заботу, какие-то переживания и многое другое, мы потеряем, мы отдадим эти силы. Так не лучше ли эти силы взять и вложить в начале дня в то, чтобы пребывать с Богом в молитве и в слове? Один час отделить себя для Бога на один час. Знаете, я и на первом собрании не предлагал, на втором тоже не предложу, чтобы подняли руку люди, которые любят молиться. Я не прошу, чтобы подняли руки. Почему? Потому что никто из нас не любит молиться. То есть все мы не хотим молиться. Можешь по секрету спросить у своего соседа. Если он честен, он скажет, честно говоря, приходится себя заставлять. Мы любим молиться, когда мы в Духе Святом. Но мы в Духе Святом не каждое мгновение. И если брать как есть, то в большинстве случаев мы не хотим молиться. Знаете, как, почему мы молимся? Мы себя заставляем. Мы прикладываем усилия. Нам и некогда, и не хочется. Но мы берем это время, заставляем, и мы вкладываем свои силы. Как Иисус сказал, что Царство Божие от Иоанна Крестителя усилием берется. Силой берется. И употребляющие усилия восхищают Его. То есть, что мы делаем? Мы прикладываем усилия. Дорогие, я говорю вам, лучше эти силы приложить в начале дня в молитве и в слове. Потому что потом в течение дня дьявол все равно заберет все. Проблемы, волнения, переживания, которых могло бы не быть, они все равно высосут из тебя все. Но я точно знаю о каждом из нас и о себе, что проведя один час в молитве и делая это каждый день, дорогие, с постоянством, наши дни другие становятся. Жизнь другая становится. Что происходит? Один час побыл с Богом, читал, молился, пребывал в Слове, закончился час, занялся своими делами. День по-другому прошел. Так успешно, так все устраивается, так как-то все ладится. Вспомните слугу Авраама, Авенезера, помните? Когда этот человек пошел за невестой для Исаака, что он делал? Он встал у колодца, начал молиться, Господи, помоги, Господи, будь со мною. И когда он начал искать Бога, знаете, что произошло? Ревека сама пришла. Человек, который не молится, всю жизнь бегает за своей Ревекой, не может ее найти. Это, конечно, мысль нужно будет сохранить на четвертое собрание. Самое главное. Все равно силы уходят, время теряется. Или вспомните, например, Иаков и Исав, когда они встречались, братья, которые так любили друг друга, что Исав хотел убить Иакова. И когда Иаков шел навстречу с Исавом, вначале все как у нас, знаете, он начал выкручиваться, знаете, искать решение. Взял подарки, начал посылать, там одно стадо, второе стадо, третье стадо. Подумал, мира все равно сердца нет. А, что еще сделать? А, разделю свою семью, часть семью, эту жену, которую я меньше люблю, я вперед подправлю, которую больше люблю, ближе к себе. Все выстроил, все, а мира в сердце все равно нет. Все равно внутри такое беспокойство. И в конце концов он сдается, переплывает через реку, остается один, знаете, с Богом остается и начинает молиться. Библия говорит, что он боролся с Богом. Но боролся он не физически, дорогие. Потому что пророк Осия, он открывает нам, написано так, что плакал и умолял. Бог явился, то есть в виде ангела, материализовался. Физически Иаков видел ангела. И он буквально вцепился в него. И он там и слезами, и соплями, извините, пожалуйста, обливал его одежду. Не оставь, не брось, благослови! Ты так нужен мне сейчас. И он взывал, плакал и умолял. И что произошло? Получил ответ. Представьте себе, в чем это выразилось. И вот дистанция сокращается. Вот уже Исав, и с ним 400 человек едут, вооруженные. Иаков слаб, он не может противостоять этой армии. И вот, наконец-то, встреча. Исав шел с одной целью – расправиться с Иаковом, убить его, наказать его за все, что, то, что он сделал. Украл первородство, благословение, помните? Причины были убивать его, в принципе. И вдруг, как будто Бог взял и тумблер какой-то выключил, переключил, клац. И Исав вдруг, подъезжая на лошади к своему брату, вдруг потекло. Кто-то что-то сделал с его сердцем. Почему? Потому что кто-то искал Бога. Кто-то был с Богом. Кто-то отделил себя для Бога, дорогие. Знаете, давайте проанализируем свою жизнь. Сколько неустройств, сколько вот таких как раз дисгармоний нашей жизни. Сколько наоборот, там, где должны плакать, там наоборот злятся и убить тебя хотят. А там, где хотят... То есть какой-то беспорядок в нашей жизни. Из-за чего? Мы как двигатель без масла, пытаемся завести его, знаете. Он клинит, кто водитель, те знают, да. Он не может работать. Так точно и наша жизнь, без общения с Богом, без того времени, что мы уделили Богу, она не может быть нормальной. Вы понимаете? Она не может быть нормальной. И мы тогда пытаемся сами все устраивать. Мы бегаем, носимся по жизни, как говорят, улаживаю дела. Вы слышали такую фразу, да? Надо вот уладить дела. А почему эти дела приходится улаживать? Откуда они взялись? Только потому, что мы не взяли Божий минимум и не отдали Богу первое. Вы слышите меня, братья и сестры? То есть, к чему все Писание ведет нас? К тому, чтобы мы, просыпаясь утром, могли час отделить для Бога. Каждый день один час в слове и молитве, в слове и молитве, в слове и молитве. И когда мы с вами молимся и пребываем в слове, и мы читаем слово, тогда Бог может говорить с нами. Потому что этим постоянством и тем, что мы первое даем Господу, мы говорим, ты наш Господь. Нет, именно ты наш Господь. Именно ты мой Бог. И Бог говорит, если я твой Бог, тогда слушай, что я тебе скажу. И Бог может говорить с тобой. Знаете, я даже сегодня сам утром, сегодня читая, готовясь к проповеди, получил слово для себя. Хотите, я поделюсь, как пример. Какое слово Бог дал мне? И оно так легло в мое сердце. Это то слово, которое я не проповедую сегодня. И есть слово, которое Бог дает мне для проповеди, а есть слово, которое Бог дает мне для меня самого, чтобы я жил нормальной жизнью. Все мы нуждаемся в слове. Это записано буквально очень коротко. Записано в первом послании Петра, 1 главе, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа». Вот такое слово. И, возможно, для вас оно не прозвучит так, как прозвучало для меня сегодня. Я вдруг увидел, что ряд моих внутренних переживаний связано всего лишь с моими мыслями. И Бог как бы говорит этим местным писанием, переведи свои мысли в порядок. Не позволяй любым мыслям приходить в твой разум. Припоясать – это означает привести в порядок свой разум. И когда, знаете, я вот просто увидел это, думаю, Боже, благодарю Тебя. Я знаю, что делать. Я знаю, что делать сейчас, сегодня, что Ты ожидаешь от меня. Я увидел в этом месте Писания, как алмаз с многими гранями. То есть я увидел, что эти проблемы, беспокойства, они уйдут, если я сделаю то, что Бог мне говорит. Припоясаться – это означает быть готовым. Знаете, припоясаться – это когда человек собран, привел себе порядок, припоясался, и он готов двигаться, идти в дорогу, ехать куда-то. Вот что означает припоясание. Это готовность, собранность, бодрствование. Означает, будь на страже. Не каждую мысль нужно принимать. Не каждая мысль от Бога. И мы с вами можем не принимать мысли. Аминь. Мысли, как птицы. Мы не можем запретить мыслям, птицам летать над нашей головой. Правда же? Но, по крайней мере, мы можем не дать им свить гнездо на нашей голове, правда? Это же возможно. Вот то же самое с нашими мыслями. Это не тема моей проповеди, но я как пример привожу. И Слово Божие, оно буквально захватывает тебя. Просто берет и ты начинаешь размышлять, видеть. Так многое, чего я не могу вам объяснить. Это касается моей личной жизни. Кто-то читает это же самое местописание, и он этого не видит. Но я вижу, потому что Бог Слово это дал мне. Точно так же Бог хочет давать тебе Слово каждый день. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И речь идет не только о пище для нашего тела, но пище для нашего духа, нашего внутреннего человека. Наша жизнь может быть другой. Скажите рядом сидящему с вами, наша жизнь может быть другой. Итак, Слово Божье, оно творит силу Божью в нашей жизни. Как мы читали, что силой Божьей через веру соблюдаем их. Исаия 53 глава 1 стих говорит так. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это место Писания для размышления. Римлянам 10 глава 17 стих мы откроем. Давайте послание к Римлянам 10 глава 17 стих. Вы знаете это местописание. Написано, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Я как бы хотел бы показать некоторые очень важные моменты, касающиеся того, как мы можем получать от Бога. Вернейшее пророческое слово – это Библия. Давайте поднимем наши Библии и скажем вместе, это вернейшее пророческое слово. Это вернейшее пророческое слово. Подними немножко выше своей головы, это полезно. Давай скажи вместе, моя Библия выше моей головы. Аминь. Вы поняли смысл этого. Итак, нам нужна сила от Бога для ежедневной жизни. Конечно же, и чудеса, и многое другое Бог делает посредством своей силы, как в жизни этого сотника. Но я сегодня говорю о ежедневной жизни, о том, как важно иметь силу Божью для каждого дня. И то, каким образом это приходит, через веру. Вера приходит как? Читаем здесь. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, чтобы иметь силу Божью в своей жизни, нам нужно иметь Слово Божье в своем сердце. Мы уже говорили об этом. И теперь следующее, на что хочу обратить ваше внимание, что является очень важным. Есть пару таких пунктов, я считаю очень важным. Смотрите, написано «вера от слышания». Есть разница между слушанием и слышанием. Слушать и слышать – это не одно и то же. Можно слушать и не слышать. Возможно, в вашей жизни были такие моменты, когда вы встречались с кем-то, вы общались, и вы поняли, вас не слышат. Вы знаете, как это бывает, что вас не услышали. Вроде бы слушали, но вас не услышали. То же самое с Богом и Божьим Словом. Иисус сказал, кто имеет уши, чтобы слышать, да слышит. Итак, как слышать, как написано в Библии? Чтобы услышать. Что нужно для того, чтобы услышать? Нужно слушать. Так глубоко. Чтобы слышать, нужно слушать. Давайте два местописания покажу вам. Откройте Евангелие Луки, 8 глава, 18 стих. Смотрите. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. И параллельно Марка 4 глава, 24 стих. И сказал им, замечайте, что слышите. Там слушаете, а здесь слышите. Смотрите, что касается Матфея, 8 глава, Луки, 8 глава, 18 стих, написано, наблюдайте, как вы слушаете. Речь идет о том, что мы должны сделать, чтобы слушать? Для того, чтобы слушать, знаете, что нужно сделать? Для начала хотя бы заставить себя слушать. Сесть и слушать внимательно. Сосредоточить свое внимание. Это касается не только слышания проповеди, а чтения Библии. Вы можете обнаружить это в жизни. Как только садитесь читать Библию, в разуме ипподром, и все носится по кругу. Ты пытаешься сосредоточиться, и не можешь, потому что столько разных мыслей, какие-то эмоции, какие-то дела появляются, что-то на память всплывает. Дорогие, я хочу вам сказать, нужно усилие, чтобы продолжить читать Библию. Знаете, мир построен таким образом, что психика человека разрушается. Реклама, она всего несколько минут. Одна, вторая, третья, мысли. И человек буквально, знаете, он должен... Человек же создан таким образом, чтобы воспринимать информацию. И вдруг он скачет, как на лошади, по этим рекламам. А кроме телевидения, сама жизнь. Столько всего происходит, что... Послушайте, все это постепенно разрушает психику человека. У Бога есть решение. Каждый раз, когда мы садимся читать Библию, Бог желает восстановить нас, исцелить нас. И если мы только позволяем Ему, когда мы остаемся наедине с Библией и начинаем читать местописанием за местописанием, вначале в голову ничего не лезет. Такое впечатление, будто с инопланетянином разговариваешь, читая Библию. Как будто с иностранцем, ничего не понятно. Потому что в голове хаос от повседневных дел, дорогие. Но должно быть место для исцеления, восстановления. И как раз это и есть то место, к которому Бог хочет привести тебя, чтобы ты мог местописание за местописанием восстанавливаться, сосредотачиваться, вот исцелять способность концентрироваться. Потому что если человек потеряет способность концентрироваться, во что он превратится? Можете себе человека представить, который вообще ни на чем не концентрируется? Это больной человек. Вы понимаете, да? Но Бог хочет дать нам хорошую жизнь. Он призвал нас к хорошей жизни. И вот это время с Богом, я говорю о минимуме, минимум один час. Это как спасательный круг, чтобы ты хотя бы не утонул. Уже речь не идет о каких-то прогрессе каком-то твоей жизни, а чтобы ты хотя бы остался на плаву. Иисус сказал, чтобы не впасть в искушение, нужно хотя бы один час бодрствовать и молиться. Вы понимаете? Потому что если у нас нет этого места, времени с Богом, где мы могли бы проводить это время, послушайте, силы человеческие не безграничны, психика человека не безгранична. И в конечном счете что-то происходит с человеком. Проходит огорчение, боль, разочарование, обида. Все это захватывает и становится бесконтрольным в жизни человека. И я знаю немало пожилых людей, которые ненавидят всех, весь мир. Собственных детей ненавидят и проклинают. Сидят возле телевизора или читают газеты, ругаются с газеты и разговаривают с телевизором. Они спорят с этими телеведущими и так далее. И если ты посмотришь со стороны на такого человека, думаешь, Господи, что это? Вы понимаете, о чем идет речь? Я говорю не о единицах. Я говорю с вами о огромном количестве людей, которые живут такой жизнью. И они же как-то к этому пришли. И с другой стороны, есть другие люди, которые до дня своей смерти остаются, знаете, в ясном уме, у которых даже морщины по-доброму складываются. Правда же? И лица белые у них такие, знаете, приятные, глаза живые. То есть, я, может быть, чуть-чуть ушел в сторону, но я как бы моя мысль, что я хотел бы к чему подвести, к тому, что Это не просто Богу надо, чтобы ты час проводил с Ним. Это тебе надо. И за этот час нужно бороться. Этот час молитвы нужно отстоять. Это нужно просто стать как матросом, знаете. Не пустить дьявола, отнять это время с Богом. Потому что если нет этого времени с Богом, тогда хаос в жизни. И верующего человека. И проблем куча, и неразбериха, и неотвеченные вопросы, и не знаю, что делать. Разве к этому Бог призвал нас? Конечно же нет. У Бога есть хорошая жизнь для нас. И все начинается с простого. Когда мы берем один час и проводим в молитве и в слове. Когда мы можем сосредоточить свое внимание и слушать, что нам Библия говорит. Это не означает, что сразу же Бог начинает говорить с нами. Мы читаем, иногда не можем сосредоточиться, иногда не можем понять, о чем идет речь. Но мы читаем дальше. Мы читаем дальше. Потом молимся. Потом снова читаем. Я делаю так, например. Я знаю, что Божьи люди делают так. Молитва, чтение, молитва, чтение, молитва, чтение. Только чередовать. Потому что иногда утром, когда только читаешь, можно заснуть и проснуться лицом в Библии, знаете. Поэтому хорошо... Это тоже борьба, потому что нужно посыпаться пораньше, чтобы успеть помолиться, почитать Библию. Это какое-то напряжение, какая-то цена, ты платишь за это. Поэтому хорошо помолиться немножко, потом менять активность свою. И потом продолжать читать. И когда читаешь, написано, кому, кто... Вот, да, посмотрите вот это Луки, откройте еще раз, 8.18. Наблюдайте. Ибо кто имеет, что имеет? Усердие. Старание. Понимаете? То есть старание. У него есть этот час. Пусть трудно дается. Может быть, этот час прошел, и ты чувствуешь, что ты вроде и ничего не получил, но ты продолжаешь. Каждое утро час молитвы, слово. Я продолжаю. Кто имеет, тому дано будет. Что? Слово из уст, из сердца Бога. Бог даст это слово. Бог проговорит тебе. Обязательно. И вдруг ты, читая Библию, вдруг увидишь, как это ожило. Кто из вас знает, о чем я говорю? Когда Бог начинает говорить с тобой через свое слово, помашите рукой. Это нормально для всех христиан. Вдруг оживает. И как будто уже Бог просто говорит с тобой. И ты слышишь Его голос. И ты понимаешь, к чему Он говорит это. Ты знаешь точно, что Бог имеет в виду. Бог может говорить твою жизнь, касаться каких-то сторон твоей жизни, может предупредить тебя, потом это слово может быть какой-то ответственный момент дня, например, оно может всплыть и сохранить от неверного поступка. То есть оно будет помогать нам. Но когда Бог говорит с нами через свое слово, наша жизнь преображается. Потому что когда Бог говорит с нами, тогда вот этот хаос уходит, и свет приходит. Как написано, во свете Твоем я вижу свет. Мы начинаем понимать. Мы не просто листочек, который несет ветром, и куда несет, мы не знаем. Мы знаем, где мы находимся, куда мы идем, что мы должны делать, что я сейчас должен делать. Вы понимаете? Свет, ясность, понимание. Знаете, вера там, где есть ясность. Не бывает веры, где хаос. Вера там, где ясность. Когда ты видишь, понимаешь. Вера, она естественно рождается там. Легко верить, когда ты ясно видишь, что Бог собирается сделать. Не так ли это? Верить не трудно, когда есть слово от Бога. Это естественно. Само собой разумеется. И ты просто видишь, и вера приходит. И сила приходит. И вдруг тот же самый ты, который, может быть, проснулся, волосы торчат, даже страшно в зеркало смотреть на себя, пошел тихонечко там какое-то место нашел, где ты молишься, читаешь Библию, читаешь, и так чувствуешь, такой немощный, как ты просто умираешь на этой молитве, и думаешь, Господи, я уже умру, я уже не могу дотянуть этот час. И вдруг, когда приходит слово, ты бум, как вулкан, полон энергии Божьей силы. Совершенно другой человек. Тот же самый ты стал другим. Что произошло? Слово от Бога пришло. внутри тебя. Бог вдохнул это слово в тебя. И оно жило, оно заговорило в твоем сердце. Это слово, о котором и сотник говорил. Скажи только слово. Оно может звучать в твоем сердце и преображать твою жизнь. И ты уже другой. День перед тобою, а ты готов его встретить. Ты готов встретить просыпающихся детей, жену там или мужа. Ты готов к работе, ты готов к любому вызову. Потому что слово живет внутри тебя. Слава Богу за это. Это возможно иметь. Если мы желаем, если мы жаждем, если мы на самом деле, как Библия говорит, не обленились, не разленились, знаете. Потому что иногда, когда проблем нет, легко расслабиться, вы знаете. Легко как-то, знаете, сдать свою позицию. Помните, я заканчиваю уже собрание. Вспомните, когда у Израиля начинались проблемы. Когда все у них было слишком хорошо. Что делал Израиль, когда было все хорошо? Начинали отступать от Бога. Не надо так слишком уже так стараться с Богом ходить. Уже можно и вот здесь походить. Не надо так слишком стараться сделать все правильно. Можно и чуть-чуть позволить себе вот это. И потом, это как цикличность. После такого благополучия приходило отступление. После отступления приходило поражение. Рабство, боль, стоны, разочарование. А что потом? Господи, спаси нас. Господи, помилуй. Господи, вытащи меня. Господи, я уже так больше не могу жить. Бог снова посылает Спасителя, посылает проповедника, посылает свое слово. И знаете, у нас есть такие собрания, конференции, когда Бог как бульдозером все выгребает все наши проблемы, знаете. Снова приводит нас в чувство, ставит на ноги. Говорит, иди, следуй за мной. И мы видим перемены, как все начинает меняться, проблемы решаются. Вау, слава Богу. И приходит такой момент, когда вдруг проблем уже это не так много. На прошлом собрании, на прошлое воскресенье, на втором собрании, я слышал, как в моем духе Господь сказал, что есть люди, у которых все относительно хорошо. И это как затишье перед бурей. И они не знают этого. Вы слышите меня? Я слышал это прошлое воскресенье, на втором собрании, что есть люди, у которых в жизни не так все плохо. И муж, жена, все хорошо, дети, все здоровы, все хорошо, все нормально, работа. То есть как бы никаких стрессов больших нет. Как-то все более-менее нормально. Но нельзя обольщаться. Мы еще не на небе. Скажите рядом сидящему с вами, мы все еще на земле. Это не небеса. И беспечность – это большая проблема. Очень важно встряхнуться. Очень важно возревновать. Не ждать, пока придут проблемы. Они все равно придут, как в дни Иисуса. Отошел от него дьявол до времени, помните? Но мы можем быть готовы, когда внутри Слово Божье, ты готов. Когда внутри тебя есть Слово от Бога. Любой вызов, любая атака, любая какая-то информация негативная. Ты внутри готов. Да, дьявол даже и не будет пытаться. Потому что он знает, когда ты силен. Он патроны тоже зря тратить не будет. Он подождет, пока ты отступишь от Бога. Пока ты перестанешь искать Бога всем сердцем, простираться к Нему, молиться по утрам, читать Библию, знаете, усердно. Он будет ждать. Иногда годами ждет, пока мы отступим от Бога, чтобы выпустить свои раскаленные стрелы. Дьявол знает, когда Слово Божье пребывает внутри нас, мы сильны, мы побеждаем лукавого. Дьявол под ногами нашими, и он поражен. Аминь. Итак, да пребывает в нас Божье Слово. Давайте поднимем наши руки и скажем, Господь, я сдаюсь. Я нуждаюсь в Твоей силе. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Я нуждаюсь в Тебе каждый день. Я нуждаюсь в Твоем Слове, пребывающем во мне. Господь, будь со мною. Помоги мне. Давайте продолжим молиться еще.